Силуан оказал великое воздействие не только на души русского народа. Его книги переведены больше, чем на 20 языков. И вот даже сейчас на Афоне есть монахи, которые, прочитав старца Силуана в греческом переводе, решили посвятить свою жизнь Богу. Они окончили престижные университеты, учились на врачей, на лингвистов, на преподавателей. Вот. Но, прочитав его жизнеописание, Дух Божий, Дух Святой, который живет в словах старца Силуана, обратил их к другому измерению, к другому пути, и они пошли путем Божьим. Вот. Во многих монастырях по одному, по два человека есть с Англии, с Германии, с Венесуэлы, те, кто приняли святое православие и стали Божьими слугами, Божьими рабами, монахами на Святой Афонской горе. В нашем монастыре Симона Петра есть один китаец, отец Исаия, монах. Он знает 6 языков, жил в Швейцарии, был человеком небедным, оставил сестре сеть ресторанчиков, все оставил и пошел на Святую Гору, в монастырь, сначала послушничком, а теперь стал уже и монахом, монах Исаия. И вот таких примеров много на Святой Горе, когда Господь призывает людей из разных стран, из разного звания, разных даже по возрасту, которые идут к Богу, принимают святое православие и становятся православными монахами, православными христианами. Жизнеописатель преподобный Силуан, отец Сафроний Сахаров, он в 1948 году первый раз издал житие преподобного Силуана, и уже основательно окончательно житие в 1952 году в Париже, куда он выехал по болезни, у него вырезали больше, чем половину желудка, и он вот потом до великого возраста, до старческого возраста жил после такой операции и еще открыл в Англии, в Эссексе, монастырь святого Иоанна Предтечи, святого Иоанна Пророка. И был там настоятелем, он писал иконы. Первое изображение преподобного Силуана было как раз написано в его храме. И под его амофором собрались тоже и греки, и русские, и англичане. Тоже собрался монастырь. И невдалеке, там в нескольких километрах, там уже был еще, была еще и женская общинка. И так вот тоже в честь святого Силуана есть под Парижем недалеко монастырь, он относится к Константинопольской патриархии, там тоже живут в раздельности на некотором расстоянии и монахи, монашеский монастырь мужской, и через некоторое расстояние там есть и женская обитель. Так вот, святой Силуан оказывает свое благотворное воздействие на всю Вселенную, на всех рабов Божиих, которые желают принять Христа, которые для которых открывается истина Божия через Его слова, через Его наставления, через Священное Писание, которое в устах старца, через Его слезы, через Его молитвы стало живым и действенным словом для спасения верующих в Господа нашего Иисуса Христа. Ну, наверное, больше, если есть возможность задать какие-то вопросы, записочки, потому что сегодня время, к сожалению, не очень много у нас ограничено, потому что нужно будет сегодня уже уезжать с благословенной Екатеринбургской земли. Поэтому, если есть какие-то вопросы, какие-то о чем-то спросить, то пожалуйста.
А сегодня ночью уезжать?
Ну вот через час примерно года. Ну так вот Господь устроил. А святые мощи будут преподобным Светланой. Завтра еще можно поклониться будет преподобному. Ну вот еще можно рассказать об одном интересном тоже примере, как один католик, Давид Бальфур, англичанин, с детства воспитывался в католической школе из такой чтимой дородной семьи, и он стал бенедиктинцем, в 17-18 лет вошел в католический орден, стал монахом католическим, а затем по благословению своего начальства поехал на Афон собирать рукописи и интересоваться православными изданиями. И вот там он познакомился с преподобным Силуаном, с отцом Сафронием, и под влиянием бесед с ними принял святое православие, постригся, стал иеромонахом Дмитрием Бальфур. И так вот его, ну, конечно, была ему судьба сложная, потому что его благословляли старцы поехать в Англию и там проповедовать православие, поскольку на Святом Афоне тогда трудно было удержаться иностранцам, а тем более недавно перешедшему из католичества православия. Но он решил пойти другим путем и поехал в Афины, и где стал служащим в одном из храмов города Афин, и даже стал духовником королевской греческой семьи, поскольку он хорошо изучил греческий язык, изучил обычаи и законы. Но в это время началась война, и немцы оккупировали Грецию, и ему, как английскому подданному, пришлось уехать в Египет. И я рассказываю об этом, чтобы вы поняли, что не всегда бывает все ровно в жизни. Ну и каждого из нас, и монаха, и христианина. И в Египте вдруг с ним что-то случилось странное. Он снял рясу, сбрил с себя бороду и в конце концов поженился и оставил все свое монашеское житие. И в таком состоянии он жил до 60-го года, где-то около 15-20 лет пребывал в таком состоянии. Но он служил на дипломатической службе, у него все было хорошо, материально, были дети. И вдруг ночью однажды он просыпается, будет свою семью, супругу, детей, говорит: простите меня, я больше не могу, я опять возвращаюсь в православие. Ну, конечно, он не смог уже стать ни монахом, ни священником за свою, как бы, вот эту грешную жизнь. Но он опять покаялся, стал православным, вернулся в Святое Православие. И уже в Англии он преподавал в университете, и написал докторскую работу о Святом Василии Великом, о Григории Богословии. Он продолжал преподавать. И так потом уже скончался в покаянии, в Святом Православии. А что, для чего мы это говорим? Потому что не всегда бывают ровные пути в жизни человека. Бывают вот такие зигзаги, которые падения, но нет места отчаянию. Господь все равно любит каждого человека. Господь любит грешника во всем его грешном грехопадении, призывает его. Господь говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обременение, я успокою его. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Иго по мое благо, и бремя мое легко есть. И вот это бремя благодати Божией, которое не смог понести этот Давид Дмитрий Бальфур, оно как бы раздавило его, но затем все-таки он опять зов Божий, зов совести, зов раскаяния, все-таки услышал его сердце, и он оставил эту грешную жизнь и вернулся к святому православию. Так и в нашей жизни бывают разные моменты, когда мы, может быть, находимся не в лучшем духовном состоянии, но никогда нельзя отчаиваться. Самый страшный, самый большой грех – это отчаяние. Отчаяние, которое изводит и в ад, в адскую тень, в адскую пропасть. А благословение Божие всегда на кающихся грешников, если мы искренне идем ко Христу, как вот Господь, когда блудницу все осуждали и хотели побить ее камнями, все фарисеи собрались, красивые, ученые, мудрые, священники, богословы того времени. И каждый из них хотел бросить камень в эту блудницу. А Господь сказал, кто из вас без греха, бросьте в нее первый камень. И они все, обличаемые совестью, отходили. А святой Николай Сербский, Велимирович, у него есть толкование, он говорит, Господь писал на земле, они подходили и смотрели, а он писал грех каждого из этих людей, потому что Господь как всеведя знал, вот ты такой-то грешен, ты этим согрешил, а ты такой-то, как ты смеешь кого-то осуждать, как ты смеешь осуждать эту бедную женщину, курницу, которая согрешила. Только Господь всем судья, Бог может всех судить. Давайте запишем пока. Спасибо, Господи, ваше благословение нам грешным в наше время, как часто причащаться. С искренним Божьим. Ну вот о причащении мы вчера говорили, но сегодня еще раз. Должна быть золотая середина. Святые отцы говорят, как не должно быть крайности, ни в крайности, ни влево. Крайность такую, что вот все чуть ли не каждый день мы должны причащаться. Ни крайности в такую, в другую сторону, когда мы причащаться чуть ли не раз в год. Всегда надо причащаться, во-первых, со страхом Божиим, подготовившись, с сознанием полного недостоинства. Как бы я ни готовился, как бы я ни молился, ни постился, исповедовался, но я всегда недостоин, недостоин святых и божественных, страшных, пречистых Христовых таинств. То есть вот этим чувством недостоинства только по милости Божией, по великой милости Божией, по великому благословению Божию и снисхождению Божию к нам грешным, мы должны приступать ко Святой Чаше. Но мирянам так через 2-3 недели, подготовившись после исповеди, после молитвы, прочтения правил, вот, бывают случаи, когда, может быть, чаще по благословению духовника или по болезни, вот, когда человек в какой-то болезни, иногда в болезни лежит человек в больнице или дома, или призывают священника, чтобы он и пособоровал, и поисповедовал, и причастил болящего человека, чтобы облегчить его страдания. Поэтому здесь вот все зависит от духовного состояния. Но нельзя ни в коем случае без исповеди, нельзя ни в коем случае, чтобы это переходило у нас как в таблетку, в такое часто, чуть ли не ежедневное, чтобы раз и все, я как бы вот это, чтобы не было такого привыкания и не было как бы бесстрашия, чтобы не было без сокрушения, без страха Божия. Всегда нужно с сознанием собственное достоинство. А в них же первый есть масс, как молитву мы читаем, приходим, предпочистить тело и кровь Господню. Умер родственник, не крещенный, еще и нашел на себя руки. Можно ли за него молиться? Есть у оптинских старцев молитва такая, «Взыщи, Господи, погибшую душу». Вот ее благословляют читать дома, но, к сожалению, записки подавать и частичку внимать за такого человека нельзя. Но есть вот молитва святому мученику Вару и молитва такая оптинских старцев, «Взыщи, Господи, погибшую душу». Вот ее родственники на псалтире дома поминать, в личных молитвах. Надо молиться. Может быть, Господь, Господь милосерд, и Господь велик. И может быть, за молитву церкви, за молитвы усердные, что-то может произойти, какую-то милость Божия, какое-то обращение. Даже помните, как в Евангелии, когда умер богатый, и умер Лазарь, праведник, нищий. Говорит Лазарь, богатый, отче Лазарь, приди к нам и хоть дай капельку водички, чтобы остудить наши в адском пламени горящие души. Он говорит, между нами и вами пропасть большая, и я не могу этого сделать. Вот. Поэтому здесь, ну, личная молитва на псалтире, она облегчает по преданию церкви участь умерших. Скажите, а может ли он становиться белым священником и заводить семью? Он является семинаристом второго курса. Иночество – это уже постриг. Это первый постриг, уже первое обещание Богу. Обещание Богу – это как печать, она не смывается. И почему в церкви, когда если монах вдруг даже оставляет свое монашество, он все равно никогда не будет счастлив в этой жизни, в жизни семейной или какой-то. Страшные части, страшные горе ждут такого человека в его жизни, если вдруг он сойдет с этого креста. И поэтому инок не может быть белым священником, инок не может быть уже вернуться обратно. Я вам расскажу такой пример. Один греческий монах, он жил на Афоне, был монахом, по каким-то причинам нужно выехал в мир, и там познакомился с девушкой, согрешил, и потом оставил монашество, завел семью, уехал в Америку и жил, родились у него дети. И вот девочка однажды, он моет в ванной, и девочка говорит ему: «Папа, папа, а почему у тебя красный крестик?» А греки носят красную схему на себе. И, вот. И он понял, что Божий ангел, Господь показал чистому младенцу, что на нем схема монашеская, она не снимается, она ничем не смывается, и нет возврата в этот мир. Он заплакал, решил все дела со своей семьей, с детьми, и вернулся опять на Святую Гору, нести покаяние и молиться за свою семью, за свой род и за себя грешника. Поэтому не надо верить тем, кто говорит, иночество – это еще просто одели ряску и все. Это не полный постриг, как у нас. Нет, там есть молитва, читается, имя меняется. Инок – это уже первоначальная степень монашества. И инок не может становиться белым священником и заводить семью. Благословите, как стяжать плачевную Иисусу молитву. Раб Божий, спаси Господи. Ну, Иисусова молитва сердечная, это дар Божий. Это Господь дает ее. Это не от нас, и не от нас, и Божий дар. Мы можем только просить Господа, молиться Господу, каяться в своих грехах. Но вот святитель Игнатий Брачанин, его очень хорошо прочитать. У него 5 томов об Иисусе молитве и поучении его. И он очень тонко разбирает, чтобы не впасть в прелесть. Есть умное, сердечное место, как молиться, как чувствовать, как внимательно, чтобы себя специально не нагнетать. Не нагнетать, что у нас не давить на сердце, чтобы сердце не болело. Потому что мы своими физическими усилиями, физическими как бы упражнениями этого не сделаем. Это не йога, не надо путать ни йога, ни индуистские восточные упражнения. Здесь совсем не то. Здесь Божие, божественная благодать дается за смирение, за покаяние, за осознание собственной греховности и путь очищения, несение скорбей. Потому что за страдание бывает, за грех бывает страдание, бывает эпитимия. И мы это должны познавать, чтобы сразу вот так просто молитву Иисусову нельзя сразу вот так вот научиться и все, изучили, и все, потренировались, как в спорте. Нет, молитва – это всегда со вниманием, молитва всегда с покаянием. И Господь, сам Бог – учитель молитвы. И каждому человеку Он дает ту меру благодати, ту меру ощущения Божественной милости, которой Он удостоится через меру своего покаяния, через меру очищения от грехов. Поэтому надо очень внимательно быть, чтобы не попасть в прелестное состояние, что вот я уже в молитве, другое, все прочее, потому что за гордыней следует, как правило, падение. Всегда нужно избегать гордости, избегать такого гордого себе мнения. Я недостойный, но по милости Божией, Господь дает мне ощущение покаяния, ощущение милости Божией, ощущение, что щедрый и милостив Господь, долго терпелив и много милости. И вот это вот ощущение, оно должно всегда, и должно быть внимание. То есть каждое слово молитвы не рассеивается, а каждое слово призывает Господа, Господь, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. То есть каждое слово, и когда можно, когда есть возможность, нужно молиться вслух, когда нет никого, никого не смущать, чтобы рядом никто, а в церкви про себя. И вот это внимание, чтобы не рассеиваться, а все внимание в слова молитвы, не ждать каких-то ощущений благодатных, божественных, а все внимание, чтобы произносить эти слова не рассеянно и произносить сознанием собственной греховности, собственного каянства и недостоинства. Как можно молиться за самоубийство? Мы уже говорили об этом, что нужно вот молитву старцев оптинских: «Взыщи, Господи, погибшую душу, и есть ли им прощение у Господа Иисуса Христа?» Бог наш и Господь, Он един сердцеведец душ наших. А есть ли нам прощение за наши грехи? Конечно, есть, если мы будем искренне каяться, искренне молиться, просить и молиться. И есть вот в Греции, на острове, там, где мощи преподобного, где святителя Спиридона Тримифунского, остров Керкера, там рядом с храмом святителя Спиридона и есть святой Феодора храм. И вот святая Феодора за своего сына молилась, он был у нее еретиком, иконоборцем, императором. И она от души молилась, чтобы Господь простил ему, вывел его из ада за то, что он согрешил, находился в этом еретическом богоотступлении. И за ее молитвы, почему говорят, молитва матери даже со дна ада выводит, за ее молитву Господь простил его, и ей было извещение. Вот. Поэтому велика молитва матери о своих детях. Велика молитва матери о своих детях, и вы не отчаивайтесь матери и просите Господа, чтобы Он простил ваших детей, чтобы уразумел, чтобы направил на путь покаяния, на путь святой веры, на путь исполнения заповедей Божьих. И вот поэтому один Господь знает, что простит Он их или нет в день страшного суда. Но, конечно, страшная участь, поэтому не дай Бог никому, надо, конечно, от этого всех стараться избегать. Можно ли быть монахом не в монастыре, а при храме мирском, посещая духовника один раз в неделю? Можно ли научиться молиться, находясь в центре святых, как себя ограждать от святых? Но бывают и в миру монахи, даже вот есть у отца Валентина Семицкого, протоиерей отец Валентин Семицкий, у него есть хорошая книга «Монастырь в миру». Это об Иисусовой молитве. Как молиться Иисусовой молитвой в миру. Очень хорошая книга. И вот, ну, конечно, трудно. Это трудный путь, чтобы быть монахом в миру, чтобы смиряться без послушания. То есть надо оказывать послушание на приходе, где находишься. Когда в игумене, в братстве, братья кругом, тебя смиряют братья, тебя смиряет игумен. И через это ты получаешь как бы вот такое чувство смирения и чувство покаяния перед Богом. А когда один, тогда труднее смириться, и труднее. Но по милости Божьей можно. Есть хорошие примеры таких монахов, которые жили при приходах и стяжали милость Божию. И можно ли научиться, находясь в центре святой молитвы? Есть, и как же, и вот молитвенники есть и будут до скончания века. Вот какая поговорка у нас бывает? Собака лает, а караван идет. Так и нам нужно устремиться, вот в цель нашей жизни, покаяние. И мы идем этим путем, этим караванчиком. Господи, помилуй, Господи, спаси, помоги мне крест свой донести. А там сбоку бесы и страсти лают на нас, кидаются, а мы стараться должны отгонять их, не обращать на них внимания и идти своим путем в Царство Небесное, Господу Богу, спасение вечное. Ну и от суеты тоже вот стараться псалтирку, просто дома даже, вместо музыки какой-то светской, современной, включить псалтирку, послушать богослужение церковное, почитать книги духовные, и мысль свою силу, память всегда настраивать на Божие, на мысль о Боге. Что-то делать, готовим пищу, Господи благослови, перекрестили кастрюльку, что-то убираем тоже, Господи помоги, на ночь спать ложимся, кровать перекрестили, комнату все оградили крестным знамением, до воскресенья Бог прочитали, Господи благослови. То есть память Божия, чтобы привыкать себя, приучать себя к памяти Божией. Память Божия, она вот убивает вот эти страсти, она помогает нам от греха избавиться. Как сердце сокрушать и не возноситься? И что такое послушание? Всем ли оказывает послушание? Послушание нужно оказывать духовнику своему и до такой меры дойти, чтобы всем оказывать послушание, это надо будет очень смиренно, чтобы тебе сказали, а ты не оскорбился, тебе сказали, а ты смирился. Ну и с рассуждением, кроме послушания есть рассуждение. Тебе, может быть, скажут сделать что-то вот нехорошее, противное православной вере. Если это противно Западе Божьему, противно православной вере, противно православию, то это уже неправильно будет послушание. Вот поэтому нужно с рассуждением. Есть рассуждение. И послушание нужно оказывать духовнику, священному начальству, и даже муж и семья в семье, муж, жена, дети. Она тоже как бы, семья это маленький монастырь. И если вот так построить жизнь, чтобы оказывать друг другу послушание, оказывать терпение, с любовью снисходительностью друг к другу, то это будет великая тоже польза, великая милость Божия, чтобы погасить раздражение, погасить взаимную какую-то неприязнь возникаем, усталость от того, что столько лет мы вместе живем, и все одно и то же, и все прочее, и прочее. А когда с тем, что Господь нам дал, Господь нас призвал, Господь нас благословил, Господь нас повенчал, и тогда вот такое послушание, терпение, оно окажет и Божие благословение, и будет совместная жизнь уже не касаться такой тяжкой, а будет и благословение Божие. Если внутренне тяжело и печаль одолевает от грехов, нужно ли перед ближним быть радостным? Ну, лицемерие, оно всегда как бы лицемерие, но не должно преобладать в нами. Если тяжело, может быть, не показывать эту тяжесть, ну и в то же время не показывать какую-то радость, может быть, промолчать, может быть, сказать, ну, отойти в сторону или еще как-то. Особо стараться не показывать, что мне очень плохо, что мне тяжело. Вот. Ну и не делать какую-то такую фальшивую радость. Вот. А себя осудить, сказать, Господи, от чего это тяжело мне, от чего печаль? От грехов моих, Господи, помоги мне грехи мои, избавиться от них, очиститься от них. Что-то сделать доброе, ага. Какие-то поклончики земные, кому-то доброе сделать дело, помочь каким-то добрым делом, просто помолиться, осудить себя. И уже оно потихонечку, душа придет в нормальное мирное состояние. Псалтирь святую почитать.